начале 70-х годов прошлого века совпало два юбилея. 150 лет со дня рождения Островского и 150 лет замечательной сцене Малого театра. И тогда, в 1974 году, телевидение сняло фильм, спектакль «Дом Островского». «Дом Островского» так называют Малый театр, в котором весь репертуар Островского всегда занимал самое основное место. Так было и в XIX веке, и в XX, так и сейчас, в XXI веке. И, возможно, сегодня, благодаря замечательной инициативе канала «Культура», увидеть и тех корифеев Малого театра, кто и сейчас творит на его сцене, таких как Юрий Соломин или Элина Быстрицкая, и увидеть то изумительное поколение, которое находилось в 70-х годах в расцвете сил, Елена Шатрова, или, скажем, всегда поражало меня это Погодки, рожденные в 99-м и 1900-м годах, Николай Анненков, Михаил Жаров, Елена Гоголева, Николай Рыжов. Такие погодки, как Михаил Царев и Борис Бабочкин. Стоит вспомнить и автора вступительного слова, одного из самых ярких и темпераментных режиссеров своего поколения Бориса Равенских. И, конечно же, просто вспомнить название, ведь в этот фильм-спектакль входят и те названия, которые и сейчас в афише Малого театра, но в другой редакции, такие как «Правда хорошо, а счастье лучше», скажем, или «Волки и овцы», или «Бешеные деньги», и те, что сейчас, конечно же, временно ушли из афиши Малого театра, но всегда составляли и будут составлять основу его репертуара, будь то «Гроза» или «Снегурочка». Я с особым удовольствием приглашаю наших зрителей посмотреть этот фильм-спектакль.
Рассказывает народный артист Союза СССР Виктор Хохряков.
Свои люди сочтемся. Бедность не порок. Волки и овцы. На всякого мудреца довольно простоты. Беспреданница. Таланты и поклонники. Не все коту масленица. Пучина. 48 пьес. И каких пьес? Юсов, Кнуров, Белогубов, Дикой, Кабаниха, Жадов, Катерина, Негина, Вера Филипповна. Около 500 образов. И каких образов? Островский. В 1846 году, 23 лет, Александр Николаевич против воли отца женился. И, лишившись его поддержки, был вынужден довольствоваться скудным жалованием переписчика казенных бумаг. Отец Островского, видный московский адвокат, желал, чтобы его сын был служителем правосудия. И Александр стал служителем правосудия, но не в стенах судебных учреждений, а на сцене театра. На сцене театра он вершил свой праведный суд художника. В 1850 году в московских литературных кружках с необыкновенным успехом читалась рукопись первой комедии «Свои люди сочтемся». на одной из читок присутствовал Гоголь. Николай Васильевич остановился в дверях. Комната была полна народу. Плечом прислонился к притолоке и так стоял до конца чтения пьесы. Один из присутствовавших, старый товарищ по гимназии, приятель Островского, поэт и переводчик Берг, подошел к Николаю Васильевичу и спросил его мнение о пьесе. Пишет, как талант самородок, с плеча, не задумываясь, руководствуясь только вдохновением, сказал Николай Васильевич. Но талант, решительный талант.
Вот она, беда-то. Вот она, когда беда-то. Пришла на нас. Что тут делать? А? Ведь это не миновать хозяину моему Самсону Силычу. Несостоятельным объявиться. Но, положим, ему кое-что останется. А я-то при чем буду? Куда мне-то деться? Служил-служил. Лет 20. А теперь ступай мостовую грань. Как это дело рассудить надо? Товаром, что ли? Вот векселя велел продать. Тут попользоваться будет можно. Вот, говорят, совесть надо знать. Известное дело, совесть надо знать, но в каком смысле это понимать нужно? Против хорошего человека у всякого есть совесть. А если он сам других обманывает, то какая же тут совесть? Самсон Силыч купец богатейший. И это дело так. Для препровождения времени затеял. А я человек бедный. Если я попользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, и греха тут нет никакого. Потому он сам несправедливо поступает. Он против закона идет. Так чего мне его жалеть? Вышла линия, не плашай. Он свою политику ведет, а ты свою статью гони. То ли бы я с ним сделала. Да не приходится. Ведь вот залезет же эдакая фантазия в голову человеку. Конечно, олимпианцев сонна. Барышни образованные. И можно сказать, каких в свете нет. А жених ты этот, он ведь крыши не возьмет. Он скажет, денег давай. А деньги где взять? И выходит, что и не быть уже за благородным. Рано или поздно придется за купца выдавать. А понабравший деньжонок, да поклониться Самсону Силычу. Я иск Самсону Силычу в таких летах, что я должен подумать о продолжении потомства. Я, мол, Самсон Силыч, для вашего благополучия пота, крови не жалелся. Почему не отдать за меня? Чем я не человек? Я ни в чем не замечен. К старшим почтителям. И при всем том, как заложили мне Самсон Силыч дом и лавки, можно и закладной пугнуть. А знавший характер Самсон Силыча, каков он есть, это очень может случиться. У них ведь такое заведение, ежели им попало что в голову, ничем не выше без оттенова. Это как в 4-м году они захотели бороду обрить. Сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали, после говорит, опять отпущу, а сейчас поставлю на своем. Взяли и обрили. Так вот и это дело. Потрах я по им, или так взойти им в голову, завтра же под венец, и баста, и разговаривать не смеем. Да от такого благополучия с колокольни Ивана Великого спрыгнуть можно.
Цензор докладывал, все действующие лица банкрота, это первое название комедии, свои люди сочтемся. Отъявленные мерзавцы, разговоры грязные, вся пьеса обида для русского купечества. Царь написал, совершенно справедливо, напрасно печатано, играть запретить. Был послан запрос шефа жандармов об образе жизни и мыслей Островского. Московский оберполицмейстер ответил, Островский имеют острые способности ума, склонные более критическим сочинениям. Поведение и образы жизни хорошего, но каких мыслей положительно заключить невозможно. Иметь под присмотром, заключил царь. Так, 27 лет от роду, Островский оказался под двойным негласным надзором полиции и корпуса жандармов.
Стряпчий был?
Был.
Говорил ты с ним?
Сказал Самсон Александрович, раз он чувствует, известно, чернильный душа, он ладит одно, объявиться несостоятельным.
Ну, объявиться так объявиться один конец.
Помилуйте, Самсон Александрович, что вы извольте говорить?
Скажи, деньги что ли ему заплатить? Чего ты взял? Да я лучше все огнем сожгу, уж им ни копейки не дам. Перевози товар, продавай. Векселя пусть тащут, воруют, что хотят, а я уж им не плательщик.
Самсон Силович, заведение у нас было такое превосходное. И должно все в расстройство прийти.
А тебе что за дело? Не твое было. Ты знаешь, старайся, от меня забыть не буду.
Не нуждаюсь я ни в чем после вашего благодеяния. И напрасно вы сюжет такой обо мне имеете. Я теперь че, всю жизнь готов отдать за вас, а не то, чтобы фальшь какую сделать. Вы подвигаетесь к старости. А Графена Кондратьевна дама изнежная. Олимпиада Самсоновна барышня образованная. И в таких летах надобно и об ней заботливость приложить. А теперь же такие обстоятельства. Мало ли что может произойти после всего этого.
А что такое произойти может? Я один за все в ответе.
Да что же о вас говорит, Самсон Силович? Вы отжили свой век. Вы, слава богу, пожили. А Олимпиада Самсоновна барышня, каких в свете нет. Я вам, Самсон Силович, по совести скажу. То есть это все как по моим чувствам. Вот если я теперь стараюсь для вас, и все мои усердия, можно сказать, не жалея пота крови прилагаю, то это только потому, что жаль мне вашу семью.
Волна! Так ли?
Позвольте, Самсон Силович, положим, все кончится благополучно. Хорошо, останется у вас чем пристроить Олимпиаду Самсонова. Ну, об этом и говорить нечего. Были ли деньги, женихи найдутся. Но а грех какой, сохрани Господи, как придерутся. Да начнут по судам таскать. Да на все ваше семейство эдакая мораль пойдет. Да, пожалуй, имение все отнимут. Должны они будут голод и холод терпеть, и без всякого презрения, как птенцы какие, беззащитные. Не сохрани, Господи. Да что же это будет-то тогда? Не сохрани, Господи.
Об чем же плачешь-то?
Я, Самсон Силович, к примеру, в добрый час молвить, в худой промолчать. От слова не станется. Но враг-то ведь силен, ведь он же горами шатает.
Что же брать делать-то? Божья воля против нее не пойдет.
Это точно, Самсон Силович. А все-таки вот, по моему глупому рассуждению, все-таки бы пристроить бы пока Олимпиаду Самсонну за хорошего человека. Тогда она по крайности будет как за каменной стеной. И чтобы душа у человека была, тогда он будет чувствовать, а что вот сватал за нее, благородный-то, он и оглобль назад поворотил.
Как назад? Ты с чего это выдумал?
Я не выдумал, Самсон Силович, спросить у сильно умно. Должно быть, он прослышал что? Кто его знает?
Да ну, он мне теперь по моим делам Не такого нужно.
Вы, Самсон Силыч, возьмите в рассуждение, есть ли душа у человека? Ведь вот я посторонний человек, не родной. А для вашего благополучия я ни дня, ни ночи себе покоя не знаю. И сердце у меня все изнело. А за него отдают барышню, можно сказать, красоту неописную. И денег дают, а он ломается и важничает. И есть ли в нем душа-то после всего этого?
Ну, а не хочет, так и не надо.
Нет.
Не заплачет.
Нет, Самсон Силыч, вы рассудите об этом. Есть ли душа у человека? Вот я посторонний совсем, а не могу же без слез видеть все этого. Поймите вы это, Самсон Силыч. Другой бы и внимания не взял, так убиваться из-за вашего дела. А ведь меня теперь хоть гоните, хоть бейте, я вас не оставлю. Я не могу, у меня сердце не такое.
А как все меня оставят? И теперь только надежда, что ты. Сам-то я стар, дела подошли тесные. Погоди, еще такое дело сделаем. Не ожидаешь.
Нет, не могу я этого сделать, Самсон Силыч. Поймите вы это. Не такой я человек. Самсон Силыч, я, поймите вы это, не такой я человек. Вы сами изволите видеть, хлопочу я или нет. Ведь я же, как черт какой, убиваюсь теперь из-за вашего дела. Потому что не такой я человек. Жалеючи вас это делается. И даже не столько вас, сколько семейство ваше. Вы сами извольте знать, Аграфена Кондратьевна, дама изнеженная, Олимпиада Самсоновна, барышня. Какие в свете нет?
Неужто уж и в свете нет? Да уж ты, брат, не того ли?
Вот. Нет. Я ничего.
Так что, влюблен, что ли? В Олимпиаду Самсоновна.
Ну что, Самсон Силыч, вы, может быть, шутить изволите?
Да что за шутки? Я тебя без шуток спрашиваю.
Да помилуйте, Самсон Силыч, смею ли я подумать?
А что вам такое не сметь-то? Что, она княжна, что ли,
да
какая?
Не княжна, а как бывший вы моим благодетелем и вместо отца родного. Да нет, Самсон Силыч, помилуйте, ну как же можно? Неужели я не чувствую?
Стало быть, ты ее не любишь?
Да, как не любить? Кажется, больше всего на свете. Да нет, Самсон Силыч, как же можно?
Да ты так бы и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете.
Да как же не любить? Вы сами извольте рассудить, я день думаю, ночь думаю. То бишь, Олимпиада Самсоновна барышня, каких в свете нет. Да нет, Самсон Силыч, да нельзя этого, ну как же можно, да. Где же нам?
Чего нельзя-то, дура голова?
Да, как же, Самсон Силыч, как знам же я вас, как отца родного, и Олимпиаду Самсонну, и знамши себя, что я такую значу, ну где ж мне с суконным-то рылом?
Да, ничего ли... Не суконная, рыло как рыло, был бы ум в голове, а ума тебе не занимать стать, этим добром Бог наградил. Да что же, отца, Лазарь, посватать что ли тебе, Олимпиаду Самсон, красавицу неописанную?
Не смею я, Самсон Силыч, да Олимпиада Самсон может на меня и глядеть-то не захотелось.
Эх, коварность, не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого верю? За того и пойдет. Мое дети, хочу с кашей ем, хочу масло пахнуть, ты со мной-то толкуй.
Да я не могу с вами об этом говорить, Самсон Силыч. Я не хочу быть подлецом против вас.
Эх, ты, братец глупый, да кабы я тебя не любил, нечто бы так я с тобой разговаривал, да понимаешь ли ты, я могу тебя на всю жизнь счастливым сделать.
Конечно, я вас не люблю больше, чем отца родного. Да, да накажи меня Бог, да что ж я за скотина.
Дочь-то любишь?
И изныла весь, вся душа-то у меня перевернулась давно.
Но, коли перевернулась, мы тебя поставим. Владей, ходи нашей Маланьей.
Тятенька, за что жалуете? Не стою я этого, не стою. И физиономия у меня совсем не такая.
А ну ее, эту физиономию. А я вот на тебя все имение переведу, так кредитора-то. И пожалеет, что по 25 копеек не взяли.
Еще как пожалеет.
Ступай теперь в город, а уже приходи к невесте, мы над ними шутку подшутим.
Слушаю, тятенька, Слушаю, Катенька! Слушаю, Катенька!
Прошла Масленица 1852 года. Повеяло весной. Прилетели грачи. В ночь на первый день Великого Поста умер Гоголь. Хоронили его, вспоминал Островский, с полным уважением и всеобщей грустью, которую вполне он заслуживал. Во время похорон была оттепель. Александр Николаевич некоторое время шел пешком, потом сел в сани к актрисе Малого театра Никулиной Косицкой и так ехал до кладбища. Открылась панорама монастыря. Любовь Павловна размечталась и стала вспоминать отдельные сцены из своего детства. Как отрадно звонили ей колокола ее родного города. Александр Николаевич молча слушал. Слушал чутким ухом художника. Впоследствии он написал самую поэтическую сцену Катерины в грозе.
За что я его в беду вела? Ведь мне не легче от того. Погибать бы мне одной, а то себя погубила. Его погубила. Себе бесчестие. Ему вечный покор. Да. Тебе бесчестие, ему вечный покор. Вспомнить бы мне, что он говорил-то. Как он жалел-то меня. Какие слова-то говорил. Не помню. Все забыла. Ночи. Ночи мне тяжелы. Все пойдут спать. Я пойду, всем ничего. А мне как в могилу. Так страшно в потемках. Шум какой-то сделается. И поют. Точно кого хоронят. Только так тихо-тихо. Чуть слышно. Так далеко-далеко от меня. Свету-то так рада сделаешься. А вставать не хочется опять. Опять те же люди, те же разговоры. Та же мука. Для чего мне теперь жить? Ну для чего? Еще как бы с ним жить. Может быть, радость бы какую-нибудь я и видела. Что же, уж все равно. Уж душу-то ведь я свою погубила. Как мне по нему скучно. Ой, как мне по нему скучно. Коли не увижу я тебя, так ведь услышишь ты меня издали. Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль, тоску. Батюшки, скучно мне, скучно. Радость моя, жизнь моя, душа моя. Люблю тебя. Откликнись.
Тургенев. Фету. Фет, помилосердствуйте. Где было ваше чутье?
Ваше понимание поэзии, когда вы не признали в «Грозе» удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта. Где вы нашли тут мелодраму, французские замашки, неестественность? Я решительно ничего не понимаю и в первый раз гляжу на вас с недоумением. Аллах, какое затмение нашло на вас!
«Гроза». Галина Кирюшина, профсадовский.
Увидал-таки я тебя.
Ну, вот и поплакали вместе. Привел Бог.
Ты не забыл меня?
Как забыть? Что ты?
Нет. Нет. Не то и говорю-то. Ты не сердишься?
За что же мне сердиться-то?
Прости меня. Прости, не хотела я тебе зла сделать. В себе не вольна была. Что говорила, что делала? Себя не помню.
Ну, помню, что ты.
Ну, как? Как же ты? Теперь-то ты как?
Еду.
Куда едешь?
Далеко, Катя. В Сибирь.
Возьми меня с собой отсюда.
Да нельзя мне, Катя. Не по своей воле я еду. Уши лошади готовы.
Поезжай. Поезжай с Богом.
Ну, а ты-то как? Что свекровь-то?
Да мучает меня, запирает, всем говорит. И мужу говорит, не верьте ей, она хитрая. Вот, все ходят за мной целый день, смеются мне прям в глаза. На каждом слове все тобой попрекают.
Ну, а муж-то?
То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне. Постыл, ласка ты его. Мне хуже побоев.
Тяжело тебе, Катя.
Да уж так тяжело. Так тяжело, что умереть легче.
Кто же знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой? Уж лучше б мне бежать тогда.
На беду свою увидала я тебя. И радости видела мало. А горе-то... Горе-то что? Да еще впереди-то сколько, а? Да что это? Думать о том, что будет. Вот теперь тебя видела. А этого они от меня не отнимут. Больше мне ничего не надо.
Время мне. Катя.
Постой. Что-то я хотела тебе сказать. Забыла. В голове-то все путается, не вспомню ничего.
Не застали бы нас здесь, Катя.
Ну, погоди.
Что ж ты сказать-то хотела?
Я сейчас. Сейчас скажу. Да. Поедешь ты дорогой. Ни одного ты нищего так не пропускай. Всякому подай. Да прикажи, чтобы молились за мою грешную душу.
Как бы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой. Дай Бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя. Злодеи вы, изверги.
Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. Ну, будет с меня. А теперь поезжай. Ступай. Ступай скорее. Скорее ступай.
Катя, нехорошо, что ты не задумала ли ты чего? Ведь измучусь я дорогой, думавшая о тебе.
Нет, нет. Ничего, ничего. Поезжай с Богом. Катя. Не надо. Не надо. Довольно.
Прощай. Прощай, Катя.
Куда ж теперь? Домой идти? Нет. Мне что домой, что в могилу, все равно. Да, что домой, что в могилу. Что в могилу? В могиле лучше. Под деревцем могилушка. Как хорошо. Солнышко ее греет. Дождичком ее мочит. Весной на ней травка вырастет. Мягкая такая. Птицы прилетят на дерево. Будут петь. Детей выведут. Цветочки расцветут. Красненькие. Желтенькие, голубенькие, всякие. Всякие. Так тихо, так хорошо. Мне как будто легче. Об жизни думать не хочется. Опять жить. Нет, не надо. Нехорошо. Люди мне противны. Дом мне противен. Стены противны. Не пойду туда. Нет, нет, не пойду. Придешь к ним. Они ходят, говорят. А на что мне это? Стало. И опять поют где-то. Что поют? Умереть бы теперь. Что? Что поют? Все равно. Что смерть придет? Что сама? А жить нельзя. Грех. Молиться не будут? Нет. Кто любит, тот будет молиться. А, руки. Руки крест-накрест складывают в гробу. Вот так. Я вспомнила. А поймают меня. Да воротят домой насильно. Скорее. Скорее. Друг мой. Радость моя. Прощай.
Свое знакомство с малым театром как зритель Александр Николаевич начал еще в гимназические годы. Он был завсегдатаем всех тогдашних московских театров, но явное предпочтение отдавал малому.
где еще творил великий Щепкин, а властителем дум был неповторимый Мочалов. Позднее, когда в произведении Александра Николаевича появились на сцене Малого театра, а во главе труппы стал проф. Михайлович Садовский, актеры в новом репертуаре смогли подтвердить славу демократического театра.
«Волки и овцы» Элина Быстрицкая, Николай Рыжов.
Пледом, вот так. Заткните уши ватой, а то сыр стал.
Благодарю вас.
Ну, а теперь скажите, неужели вы в жизни не любили никого?
Как не любить?
Вы говорили бы что-нибудь с предметом вашей страсти?
Много говорил. Я же тогда был молод.
А теперь вспомните, что вы говорили тогда.
Это нетрудно. Я говорил одной блондинке, что наши души еще до появления на земле были родные, что они носились вместе в необъятной вселенной, порхали, как бабочки в лучах месяца.
А другой, что вы говорили?
А другой брюнетке. Я говорил, что найму ей великолепную дачу, куплю пару вороных рысаков.
Вот этот разговор мне больше нравится. Вот и продолжайте в этом же духе.
Я обещал Егора золотым. Говорил, что не могу жить без нее. Хотел застрелиться, утопиться.
А она что?
Она говорила, а зачем вам стреляться или топиться? Вы женитесь, вот и не о чем вам больше беспокоиться. Нет, говорю, мой ангел, это для меня хуже, чем утопиться. Ну, так говорит, утопитесь. Потому что я огорчать мамашу и родных своих не хочу.
Да она была бедная девушка.
Бедная?
Так глупо.
Позвольте, а вы что же бы сделали на ее месте?
Я бы?
Да.
Взяла и деньги, и дачу, и рысаков, и все-таки вы поженились на мне.
Но это невозможно. Я так тверд в своем решении.
Нет, очень просто.
А каким же образом? Ну, скажите. Ну, объясните мне.
Сядемте. Ну, только представьте себе, что вы меня любите. Ну, хоть немного, слегка. Ну, хоть так же, как-то брюнетку. Иначе, конечно, ничего невозможно. Итак, вы меня любите. Мы живем душа в душу. Я олицетворенной кротости и покорности. Я не только исполняю, но даже предупреждаю все ваши желания. А между тем понемногу забираю в руки вас и все ваше хозяйство. Узнаю малейшие ваши привычки и капризы, и в короткое время делаю для вас совершенно необходимости. Так что вы без меня шагу ступить не можете.
Да, я допускаю, это возможно.
Вот в одно прекрасное утро я говорю вам, милый, папаша, я чувствую потребность помолиться. Отпусти меня денька на два на богомолье. Вы, разумеется, сначала заупрямились. Я покорялась безропотно. Потом изредка, робко повторяю свою просьбу и смотрю на вас несколько дней кряду умоляющим взором. Вы все откладываете и, наконец, отпускаете. Без меня начинается в доме яралаш. То не так, это не по вас, то кофе и горе, кто обед запоздал. Вы начинаете выходить из себя. Часто вздыхать. Начинаете прислушиваться, не едут ли. А я нарочно промедлю денька 2-3. Наконец вы теряете терпение, начинаете ходить по дороге, версты за две от дум. Вот я еду. Сколько радости. И опять тихая, покойная жизнь для вас. И в ваших глазах только счастье и бесконечная нежность.
Ну и чего же еще? Да и чего же еще?
Ну вот когда ваша нежность уже не знает пределов, я говорю вам, милый папаша, мне стыдно своих родных, своих знакомых, мне стыдно людям в глаза глядеть. Я должна прятаться за жопу, хранить себя, я еще молода, мне жить хочется.
Да, в самом деле.
Прощай, милый папаша, не нужно мне никаких твоих сокровищ.
Черт возьми, как это скверно.
Я выхожу замуж.
За кого?
Да хоть за Галецкого.
Отличная партия.
Да, он беден, но я буду иметь хоть какое-нибудь положение в обществе. Нет уж, кончено, я
репутирую. Да нельзя ж так вдруг. Ни с того, ни с сего бросит человек. Но надо было прежде думать и заранее предупредить.
Я боялась, милый папаша. Разве ты не видишь, как я худею? Сохну день ото дня, я могу серьезно захворать и умереть.
Это бессовестно, и все это притворство.
Ну, раз ты не веришь, как тебе будет угодно, для тебя я готова пожертвовать даже жизнью.
А, ну вот то-то же.
А что делать, у мужчин такие твердые характеры.
И все-таки я поставил на своем.
Да, на своем, на своем, где же нам с вами спорить. Только в тот же день, к вечеру, я незаметно исчезаю. И никто не знает, то есть никто не скажет вам, куда. Проходит день, другой, вы рассылаете по всем дорогам гонцов, сыщиков. Сами мечетесь туда-сюда, теряете сон, аппетит, сходите с ума. И вот за несколько минут, как вам уж действительно нужно помешаться, вам объявляют по секрету, где я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мне с бриллиантами, с подарками, со слезами, умоляете меня возвратиться, я непреклонна. Вы плачете, я сама рыдаю, я люблю вас безумно, мне жаль расстаться с вами, но я неумолима. Наконец я говорю вам, милый, папаша, ты любишь холостую жизнь, сделаем вот что. Обвенчаемся потихоньку, так что никто не будет этого знать. Ты опять будешь вести холостую жизнь, все пойдет как прежде. Только я буду покойна, не буду страдать. Вы после недолгого колебания соглашаетесь.
Да, очень может быть. Очень может быть, действительно, это возможно. Да, но я все-таки поставил по-своему.
Да, по-своему, по-своему. Только на другой же день. Откуда у меня только эта светскость возьмется? Это лень, это медленность движений. Откуда только возьмутся эти роскошные туалеты?
Да, вот.
Оттопырится нижняя губка, явится повелительный тон, величественный жест. Как нежно я буду с посторонними, как строго с вами. Не будьте больше папашей. А просто Мишей, Мишей сбегай, я забыла в саду на скамейке свой платок. И вы побежите. Это вот один способ заставить жениться. Хоть старый, но верный. А то есть еще и другие.
Ну и так можно поймать человека только тогда, когда он любит.
Разумеется. Вы в совершенной безопасности, потому что никого не любите.
Я в безопасности. И очень этому рад. Да ну уж, если бы мне пришлось полюбить кого-нибудь, то я полюбил бы вас.
Что это? Зачем это?
Так.
Если просто так, это обидно. На вас, видите ли, нежность напала, благо я тут близко, так вы прям так и беретесь за меня руками.
Да нет же, ведь вы же сами хотели, чтобы я... Ну, любезничал с вами.
Ой, я забыла. Ну, так целуйте, пожалуйста.
Да и поцелую.
Ой, я вижу, тоже начинаете входить во вкус вашей роли.
Да я давеча боялся что-то. А теперь так нахожу, что это очень... Приятная шутка.
Да. К сожалению, только шутка.
Я сейчас за вами. Чудо, какая она хорошенькая, а? Милая, умная. Да, ведь вот долго ли. Посидишь это к вечеру два с ней и начнешь подумывать. А там чуть пооплошай и запрягут. Не, поскорее поужинать у них, да домой от греха подальше.
По субботам спектаклей в императорских театрах не было. И актеры, друзья Александра Николаевича, вечерами были свободны и собирались у Островского. С гитарой приходил поэт и критик Аполлон Григорьев. Затем Александр Николаевич читал свои новые произведения. После Гоголя он был первый чтец на голоса. Тишина была полная. В конце вечера подавался скромный ужин, после которого иногда экспромтом разыгрывались сцены из произведений драматурга.
«Волки и овцы», Михаил Жаров, Ирина Лексо, Лилия Юдина, Борис Телегин.
Надолго вы к нам?
Нет, к несчастью, на короткое время. Я приехал сюда по делу.
По делу?
Я бы мог вас обмануть и сказать, что, собственно, приехал за тем, чтобы увидать вас, полюбоваться на вас. Ну, во-первых, вы этому не поверите.
А может быть, и поверю.
Ну, так я не хочу вас обманывать. После 2 лет разлуки, как я смею рассчитывать, что мои нежности будут вам приятны. Вы теперь женщина богатая и свободная, и ухаживать за вами было бы не совсем честно. Прежде другое дело, вы были в зависимом положении, да и оба мы были помоложе. Ах, какое хорошее время было.
Так вы совершенно отказываетесь ухаживать за мной?
Совершенно. Побеседуем, как деловые люди. Я приехал продать усадьбу.
Что вам вздумалось родовое имение?
Ну и что родовое? Доходов очень мало, нет выгоды его иметь. Чистые деньги мне больше дадут.
И вас ничто не привязывает к месту вашего рождения? Вам ничего не жаль здесь?
Может быть и жаль, да расчета нет.
Все расчеты. Расчеты и нисколько сердца.
Остывает она с годами-то, Евлампия Николаевна. Купите у меня имение.
У меня денег немного, да я и плохая хозяйка.
Ну, вы скромничаете, у вас все так хорошо, все в таком цветущем виде, кругом порядок, чистота.
Чистота – дело женское, очень немудреное. А как идет у меня хозяйство, я и понятия не имею. Бывают дела, которые выше моего соображения. Я должна доверяться посторонним людям и могу быть обманута.
А что такое?
Рассказывать долго. Вот, прочтите.
Прочёс.
Что же вы мне скажете?
Надо узнать, как велика претензия, смотреть документы.
Я слышала 25 тысяч. А потом?
А потом поскорее заплатить деньги, чтобы не доводить дело до процесса. Нужно иметь на всякий случай 30 тысяч. Есть у вас?
Нет, у меня денег немного.
Вот это дурно.
Вы меня пугаете.
Да ничуть я вас не пугаю. Зачем мне вас пугать? Я только объясняю ваше положение.
А какое же мое положение?
Незавидные, вы очень богатые женщины, но эти 30 тысяч так могут расстроить ваше состояние, что вам его больше никогда не поправить. Вы еще не отвечали на письмо Мурзовецкой?
Я не знаю, что.
Но это не мудрено. Если хотите, я вам помогу.
Ходил-ходил по саду, нет хуже. Так в сон и клонит.
Ну, этому горю легко помочь. Мы с Василием Ивановичем пойдем писать письмо Мурзовецкой. А вы располагайтесь здесь, как вам будет угодно.
Вот именно это мне и надо для того, чтобы быть совершенно счастливым.
Так и будьте.
Постараюсь. Нет. Кто что ни говори, а холостая жизнь очень приятна. Вот сейчас, например, если бы я был женат, жена бы не разрешила мне уснуть. Не спи. Тебе это нездорово. Ты от этого толстеешь, душенька. А того знать не хочет, как приятно ее душеньке уснуть, когда глаза смыкаются и сон клонит. А как приятно просыпаться холостого. Первая мысль, как только ты откроешь глаза, что ты сам себе господин, а? Что ты свободен? Нет, 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 нет. Я неисправимый холостяк. И свою дорогую свободу не променяю ни на какие ласки бархатных ручек. Нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, нет,
нет. Что вы со мной сделали?
Это вы со мной что-то делаете?
Я не знаю. Я помешалась. Я не помню ничего. А во всем вы. Вы виноваты.
Ну, ни душой, ни телом.
Нет, вы. Вы. Я же вам говорила.
Ну, в чем я виноват? Чем?
Я же вам говорила. Я вас предупреждала, что сильная страсть может вспыхнуть во мне каждую минуту. А вы, зная мою страстность...
Но это же по вашему приказанию, Глафира Алексеевна.
Вы сводили меня с ума своими похвалами, целовали мои руки.
Это шутка, Глафира Алексеевна. Это шутка.
Я же говорила вам, что любовь, кроме страданий, мне ничего не доставит. Я не спала всю ночь. Я полюбила вас до безумия.
Боже мой, вот это беда, вот это беда. Ну, простите меня, пожалуйста, простите. Я нечаянно, ради бога, простите.
Я же говорила вам, что если я полюблю...
Да-да, кажется, говорила.
Вы!
Успокойтесь, Глафира Алексеевна.
Вы погубили меня!
Ну, простите меня, ради бога, простите, извините, я неумышленно. Извините меня,
Не натрагивайтесь на меня. Я такая нервная.
Глафира Алексеевна, дайте поцеловать вашу ручку на прощание и уезжайте.
Я такая нервная. Не натрагивайтесь на меня. Сюда
Никто не придет. Сюда никто не придет.
Спрячьте.
Никто не придет сюда.
Куда мне теперь деться?
Тише, только тише.
Другого выхода нет.
Только тише, пожалуйста.
Спрячьте меня. Что вы со мной сделали? Тише. Вы погубили меня.
Глафира Алексеевна, что с вами? Глафира Алексеевна.
Что я вижу? Друг мой.
Михаил Борисович. Михаил Борисович. Так вот вы какой. Ах, притворщик.
Ну что ж, я женюсь.
Лошади поданы. И люди тут. Что вы со мной сделали? Что теперь, Миропа Давыдовна? Бедная, ты останешься у меня.
Успокойтесь, я завтра буду у Миропы Давыдовны и объясню ей все.
Да, пожалуйста, объясни ей все. Так и скажи ей, что я, мол, женюсь. Я женюсь.
Письмо Островскому от артиста Александринского театра Бурдина. Санкт-Петербург, 1866 год. Дорогой Александр Николаевич, высшие сферы не благоволят к твоим произведениям. К тому же строгости цензурные вышли из всех пределов, хуже, чем прежде. Дошло до того, что Пучина возбудила в начальстве громадное недовольство, и ее боятся давать.
Я поговорить с тобой хочу. Нет, ты пиши.
Говорите, маменька, говорите.
Пучина, Елена Гоголева, Никита Подгорный, Юрий Соломин.
Вот ты теперь обязан семейством. У тебя мать старуха.
Да-с.
Ты уж очень совестлив, как погляжу я на тебя. А нынче так жить нельзя.
Что ж с этим делать-то?
Вот что, Кирюша, ты меня послушай. Никакая мать своему сыну дурного не пожелает. А коли посоветует, так уж этот грех на ней будет. А сыну Бог простит. Вот теперь ночь. Мы с тобой одни. Ты видишь нашу нужду. Переломи, Кирюша, себя. Бери взятки. А я с тебя Бога умолю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя.
Маменька, маменька, да что такое вы говорите-то?
Конечно, конечно, мать-то должна добро учить. Да уж ты не брони меня, Кирюша, видя нашу горькую смерть.
Маменька, маменька, не мучься меня.
Прости меня, Кирюша, прости. Душа-то у тебя какая чистая.
Эх, маменька. Нет. Нет. Вы меня любите. Вот вам и кажется, что у меня душа чистая.
Да ведь стыдишься ты, брать-то.
Был у меня стыд. А теперь уж нет. Давно нет.
Ну так отчего же бы тебе?
Вы думаете, я не взял бы? Взял бы я, маменька, взял бы.
Ну так и бери. Бери. Вот тебе мое благословение.
Эх, маменька, взял бы я. Да не дают. А за что мне дать-то? Я не доучился, по службе далеко не пошел, дел у меня больших нет. За что мне дать-то?
Какой ты у меня бедный. Какой ты у меня горький.
Или живет чиновник Кисельника.
Вы господин Кисельников?
Точно так-с.
Вы должны быть очень бедно живете.
Сами изволите видеть.
Да. Но это может поправиться. Я имею много частных поручений. Если хотите, можете заниматься у меня. Вам 1000 рублей в год будет?
Как вы изволили сказать?
1000 рублей.
Мне? 1000 рублей? Господи, Боже мой, помилуйте, да это благодеяние такое с меня и во сне-то. Позвольте узнать, с кем говорю.
Это вам все равно, вы после узнаете. Я поверенный по многим большим делам.
В суде я вас никогда не видал.
Я сам не бываю, у меня есть агенты, которые за меня по судам ходят. А, впрочем, я все знаю, что у вас в суде делается.
Кто-нибудь из наших сообщает?
Да, ваши у меня бывают, забегают частенько и, кажется, остаются мною довольны.
Прошу.
А вот у вас есть дело Черноярского. Покажите мне его.
Что, что?
Да покажите, я вам говорю, чего вы боитесь? Вот оно у вас. В платке завязано.
Вот дело Черноярского.
Это дело слишком во 100 тысяч. Как же вам его доверили?
отчего же не доверите? Я всегда...
От того, что здесь есть документ. Если его испортить, так и все дело пропало.
Как испортить?
А вы не знаете? Ну, взять, написать что-нибудь, да потом ножичком и подчистить. Вот какие дела доверяют? Ай-яй-яй.
Господи, боже мой, да кто же это решится? Это же такая фальшь.
Что решится? Дадут 1000, 3, 4, так всякий решится.
Нет, нет, вы не извольте беспокоиться. У меня будет сохрана, у меня и руки-то не подымутся.
Руки не подымутся. Так я вам поверил. Такие же у вас руки, как и у всех.
Нет, нет, меня еще Бог миловал, я еще никогда с...
Вот, 3000. Марайте документ, пишите что-нибудь.
Что, что?
Садитесь. Вот деньги. Сосчитайте прежде.
Нет, зачем же? Зачем?
Ну, сосчитайте, я вам говорю. Ну, сколько?
3000.
Положите теперь к себе их в стол.
Нет, зачем же, зачем же?
Ну, милый ты мой, ну, дорогой ты мой, голяк ведь ты. Бери, бери.
Нет, ну...
После спасибо скажешь.
Право, не нужно-с, ей-богу, не нужно-с. Господи, что же я делаю-то?
А чего ж ты плачешь-то, милый ты мой? Ах, видно, в первый раз. Ну, теперь бери перо. Пиши что-нибудь. Все равно что. Пиши.
Написался.
А что ж ты пишешь-то, милый ты мой? Вот потеха-то. Ну да все равно. Вот ножичек. Подчисти, чтоб было видно, что подпись была. Вот так. Ну, довольно. Довольно. Знаешь ли ты, что ты наделал?
Нет, нет, я ничего не знаю. Уж вы не погубите семейство.
А то руки у него не подымутся. Ох вы, горечь. Любо с вами дело делать. Вашему брату ничего заветного нет. Все продаст. Ты знаешь ли, ты мне за эти 3000 1500 продал. Теперь с нас по этому документу немного взыщут. А пойдет следствие о подлоге, так опять-то нам выгода та, что в Сибирь-то пойдешь все-таки ты, а не мы. Ты уж покути на эти деньги, чтоб не даром отвечать.
Нет, постойте, куда же вы? Я еще в себя не придусь.
Да что ж мне тут с тобой сидеть да утешать тебя? Да ты не бойся.
мы за тобой следить будем. До Сибири не допустим. Ты деньгами-то пока не сори, чтоб подозрений не было.
Прощай.
Что я наделал? Что я наделал? Уж теперь исправить ничем нельзя. Дружка какая-то. Уж не подсел ли это? Сейчас могут наехать, накроют меня, да и с деньгами. А может быть, и номера-то записаны? Вот когда лихорадка-то. А хоть и не подсел, как же я дело-то в суд понесу? Столоначальник взглянет, сейчас меня и арестуют, не дадут и с детьми повидаться. А там лишение чинов, каторга, станут над головой шпагу ломать. Ну вот я и колодник. Как зубы-то стучат. Да и холодно что-то у нас. Ведь вот недавно, полчаса каких-нибудь, был я честный чиновник. Идешь это по улице и ничего, тот руку подает, другой руку подает. Здравствуйте, говорит. А теперь за тюремную решетку в серое сукно оденут. Хоть деньги-то детям останутся. Отца-то у них не будет. Спрятать деньги-то. Спрятать деньги-то. Маменька! Маменька! Деньги. Вот. Вот. Вот.
Какие это деньги, Кирюш?
Деньги. Тут много.
Да вижу, что деньги. Да откуда они у тебя?
3000. Спрячьте деньги, да спрячьте.
Куда ж я их спрячу?
Господи, боже мой, ну по щелям, за обои, в тряпки заверните, чтобы вам деньги-то остались. Чем вам жить с детьми-то после меня?
Да спрячу, спрячу, нигде не найдут. Да откуда ж ты взял-то их? Скажи ты мне.
Взял. Взял. Барин тут приходил. Ах, маменька,
как мне страшно.
Ну, очнись ты, опомнись, ишь ты дрожишь весь. Ну, ну, что такое с тобой сделалось?
А, да-да-да-да-да-да. Ах, я дурак. Ведь я же, может быть, еще и не попадусь. Я сейчас побегу в суд. Дело-то тихонько положу в шкаф. Дежурный теперь спит. Где фрак-то, маменька?
Да вот. Вот.
Вот. Вот. А проснется дежурный, так я скажу, что забыл что-нибудь. А дело-то тихонько и суну в шкаф. Сделал одну подлость, сделаю и другую. А после скажу, что не брал. Не брал!
Постой, постой, куда ты без галстука-то? Да я тебя повяжу.
Нет! 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 Там двое видели, как я брал. А я запрусь. Я запрусь. С
скажу, что не брал. Не брал! Я скажу, что не брал!
Маменька, что ты, бог с тобой?
Запираться надо, маменька. Теперь одно только и осталось — запираться.
Да что ты? Что ты?
Маменька, ведь я преступник. Уголовный преступник!